Слава Господу за возможность пребывать в Его Церкви. Это Господь созидает, Господь распространяет свидетельство свое до края земли. Я благодарен Богу, что каждое служение у нас особенное. И Господь учит каждый раз особым уроком каждого из нас. Вы знаете, последний даже месяц, когда мы 3 недели назад говорили о Завете, мы читали книгу Неемии и говорили о Завете, о том, что на самом деле, если мы последовали за Богом, то мы должны быть верны. И мы должны даже подписаться и быть готовы исполнять служение. На прошлой неделе мы говорили о молитве. И было дано задание тем, кто ученик Господа Иисуса Христа, чтобы мы начали упражняться в молитве. Что мы теперь внимательно слушали молитвенные нужды, чтобы мы могли сказать, когда нас просят, а вы молитесь? И выполнив домашнее задание, можем сказать, Господи, мы это делали. И вот сегодня следующая глава, мы прочитали 9, 10 главу, дальше уже целый год читаем книгу Неемии. Сегодня будем читать из нескольких глав, из 11 главы в основном мы посвятим время. И основная тема как раз невидимое служение. Тайные служители. Тех, о которых мы ничего не знаем, или знаем очень мало. Но на самом деле кто-то это служение совершает. Давайте поэтому я хотел бы, чтобы мы обратили внимание на текст Священного Писания. Если у вас есть Библия, откройте их. В Ветхом Завете, 11 глава книги Неемии, находится на 524 странице. И мы будем читать из 11 главы и из 7 главы книги Неемии. Вы знаете, это особое время. Особое время, которое коснемся мы теперь в этой книге. Уже Неемия, который был виночерпием и оставил дом царский, помолившись, пошел в Иудею, начал устанавливать стены иерусалимские вместе с командой. С ним пошел народ, и Господь благословил строительство иерусалимских стен. Было закончено, и что произошло потом? Духовное пробуждение. Езда принес книгу, была установлена кафедра, народ собрался, начали читать Слово Божие. Как только начали читать Слово Божие, народ начал слушать, и вера от слышания, а слышание от Слова Божия, что происходит? Пробуждение, покаяние, изменение. Люди начинают молиться, и потом они уже тоже изменяют свою жизнь, посвящают ее Богу, проверяют свою жизнь. И вот следующая глава, 11. Но сначала давайте мы прочитаем из 7 главы. Из 7 главы первый слайд, давайте мы посмотрим. Я читаю первые 4 стиха. «Когда стена была построена, я вставил двери, и поставлены были на свое служение привратники и певцы и левиты, тогда приказал я брату моему Ханании, начальнику Иерусалимской крепости Хананию, ибо он был человеком верным и богобоязнее более многих других. И сказал я им, пусть не отворяют ворот Иерусалимских, доколе не обогреет солнце, и доколе они стоят, пусть замыкают и запирают двери. И поставил я стражами жителей Иерусалима, каждого на свою стражу и каждого напротив дома его. Но город был пространен и велик, а народа в нем было немного, и дома не были построены». Это 7 глава. И вот теперь первые 3 стиха из 11 главы книги Неемии. «И жили начальники народа Иерусалима, а прочие из народа бросили жребий, чтобы одна из 10 частей их шла на жительство в святой город Иерусалим, а 9 оставались в прочих городах. И благословил народ всех, которые добровольно согласились жить в Иерусалиме. Вот главы страны, которые жили в Иерусалиме. А в городах иудеи жили всякий в своем владении, по городам своим. Израильтяне, священники, левиты, и нефинеи, и сыновья рабов Соломона». Аминь. Итак, вот я еще раз хотел бы, чтобы мы сегодняшнюю тему, основную тему нашего богослужения, тайные, невидимые, или даже, можно сказать, неизвестные служители запомнили. Ну, начну, может быть, как вступление еще с нескольких примеров, потом мы вернемся к тексту Священного Писания и посмотрим уже, чему она учит. Я вспоминаю, мы несколько лет назад, наверное, пару лет тому назад, вместе с семьей на машине решили поехать в Санкт-Петербург. Мы сели в машину и поехали. Ехали не так быстро, беседовали, так как была семья была в машине, говорили. И вот мы иногда останавливались на пути и замечали следующее. Даже мы беседовали, а говорили о истории нашей страны. Вспоминали, какие были великие в прошлом правители. Когда-то была Российская империя. Удивительные страницы истории нашей великой страны, потому что мы ехали в исторический город, Петербург. И вот я вспоминаю, мы останавливаемся в одном селении, потом в другом селении, практически в каждой, даже маленьких деревнях. Мы находили обелиски или небольшие памятники, которые были посвящены воинам, которые пали во время Второй мировой войны, во время Отечественной войны. И хочу, на некоторых памятниках, на самом деле, было так и написано, как точно написано в Александровском саду, недалеко от Кремля, неизвестному солдату. Имя неизвестно, подвиг совершен, жизнь отдали. И вот на самом деле мы даже и не знаем до сих пор имена многих. И вот точно так же происходит в духовной жизни, в служении, в духовной борьбе. Мы только что слышали свидетельство, как важно не совершать служение. Кто-то впереди, но как многие совершают служение, а имена которых мы даже не знаем, они неизвестны. И хочу сказать, что здесь давайте мы посмотрим тоже еще на одну важную, как бы, тему. Потому что, вы знаете, служителем быть бывает непросто. Есть много искушений, но среди них есть такие опасности. Опасность гордости. Человек, который всегда впереди, он думает, что это на самом деле все от него зависит. Что именно он все это совершает. И гордость может привести к страшным результатам. И вы знаете, Писание даже об этом говорит. Вот Христос учил таким образом. «Смотрите, не творите вашей милости перед людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного». Или как в Матфея 20 глава сказано, Иисус сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют, но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет слугой». То есть еще одно искушение существует, потому что никто не может совершать один работу. Конечно, отвечает обычно первое лицо, и он направляет и ведет, как мы читаем в книге Неемии. Неемия был главный человек, который все организовывал. На него смотрели, ориентировались, его слушались, но он сталкивался и с внутренней оппозицией, с внешней оппозицией. Жизнь непростая. Но сколько вообще людей работало? Точно так же, как в городе Москве. Мэра мы знаем. Но многие департаменты, которые работают и заботятся, чтобы у нас был свет, вода, чтобы транспорт городской работал, что многое работало, мы даже и не знаем. Но это ответственные люди, которые совершают служение. И так далее. То есть вот эта реальность, когда мы понимаем, что важно всем быть в одной команде. Вот об этом тоже я хотел бы сказать. Поэтому, чтобы Господь нас благословил, благословлять каждое служение, молиться о тех, о кого мы даже и не знаем. И есть, я скажу, и вторая опасность. Гордость первая. Вторая опасность, когда мы не замечаем других, которые на самом деле совершают служение. Иногда мы можем сказать, только мое служение самое главное, и начинаем показывать на углах улиц, провозглашать, с одной стороны, да? И мы должны давать в любом нашем свидетельстве или в отчете, как только что мы слышали, вся слава принадлежит Господу. Это Он совершает, это Он использует то или другое орудие, Он использует того или другого человека или служителя. Вот это Господь. И вот об этом я бы хотел тоже, чтобы мы внимательно понимали и посмотрели, и почувствовали сегодня. Давайте еще раз вернемся к контексту. Вот 7 глава, давайте еще раз посмотрим. Теперь вернемся к тексту, который мы только что прочитали, и посмотрим на текст библейский, книги Неемии. Потому что здесь также сказано в 11 главе о многих тайных, я бы сказал, служителях, неизвестных. Как и в каждой церкви, как и в большом братстве, Бог совершает служение, когда каждый из нас должен участвовать в винограднике Божьем. Так? В 7 главе сказано о контексте. Что происходит? В первом стихе сказано, стена была отстроена. То есть, смотрите, практически главное задание Неемии было выполнено. Все, он мог уходить. Но он был назначен области начальником. И вот он начал отстраивать работу города. А в городе должен быть порядок тоже. Это большой объем работы. И вот дальше мы посмотрим, что он говорит. «Я вставил двери, поставлены были на свое служение привратники, певцы и левиты». 1 стих 7 главы. Конечно, не сам вставлял двери Неемия. Хотя он пишет, я вставил двери. Это естественно и нормально. Может быть, иногда мы слышим, ты же не работал здесь. Но он за все отвечал и руководил. И дальше сказано, он приказал брату своему Ханании, начальнику Иерусалимской крепости, чтобы он был, потому что он был верным человеком, богобоязнее, более многих других. И вот здесь начинается следующее, что они организовывают безопасность. Стражи ставятся. В городе теперь есть стены, и это тоже важно очень понимать. Стены, и как можно теперь в городе жить. Когда нет стен, это точно так же, как квартира без дверей и без окон. Каждый заходи, делай, что хочешь. Город без стен был доступен любым набегам и всем, можно сказать, противникам. А теперь... Система организована, была даже внутренняя система безопасности. Мы читаем об этом в 3 стихе, что там даже закрывали двери, открывали, стражу он поставил. Но последний стих говорит следующее. Город был большой, пространен и велик, а народу в нем было немного, и дома не были построены. Вот представляете? То есть еще много работы. Иерусалимский храм был отстроен, теперь стены были построены, в город пришли народ, но на самом деле жить негде. Дома не были отстроены, хотя город был большой. И, конечно, здесь две причины. Было на самом деле очень непросто. Точно так же, как Неемия отстраивал стены. Первое. Уже 160 лет этот город был полностью разрушен, и поэтому там никто не жил. Их взяли, жители города, и отвели в пленение. Они должны были быть рабами, разрушили город полностью. Поэтому на месте города на самом деле никто не жил. Вторая причина, на самом деле на месте города, так он был разрушенный, это были практически горы мусора, строительного мусора. Там были только камни. Ну, в общем, как трудно жить. И кто был вообще в Израиле, понимает, что там очень каменистая территория. Иерусалим тоже находится на горе. То есть там практически нету никакой растительности, а людям надо жить. Поэтому в основном даже все, кто жили, они жили в зеленых долинах, чтобы что-то можно было вырастить. Поэтому, конечно, естественно, это были причины, что народ там еще не жил. Поэтому задачей Неемии было, и собрал он начальствующих, как мы можем привести и оживить этот город. Два метода. И вот читаем 11 теперь главу. В 11 главе сказано, мы читаем в 1 стихе, что в этом городе жили начальники народа. То есть глава страны, иудеи, и жили все начальствующие, можно сказать, совет министров. Но для того, чтобы привести народ, в 1 стихе сказано, первый метод. Бросили жребий, и один из 10 должен был пойти в святой город Иерусалим. А остальные могли остаться. Представляете, да? То есть, с одной стороны, подход был такой, я бы сказал, использовали силовой рычаг, приказ. Каждый 10-й должен переселиться в Иерусалим. Но вторая группа была добровольцев. И мы читаем уже во 2 стихе, что Господь благословил и даровал возможность народу благословлять тех, которые добровольно согласились жить в Иерусалиме. Значит, были те, которых, можно сказать, как в армию забирали, их посылали жить в этот город, его надо было осваивать. Это была на самом деле стройка в то время, очень важное переселение. И второй – добровольно. Кажется, так просто. Вот здесь теперь хотел бы, чтобы мы посмотрели на 5 различных групп добровольцев. Имена их часто неизвестны. Мы прочитаем о некоторых начальствующих, кто вел эту работу, но в основном мы не знаем их имен. И как сегодня во время служения мы уже повторяли и молились о тех служениях, которые у нас проходят, их еще больше. А имена, которые мы не знаем, совершают эти служения, мы должны также увидеть, так всегда происходило в народе Божьем. Итак, добровольцы. Добровольцы – это те, которые пожелали, у которых было внутреннее побуждение, которые помолились Богу и понимали, как важно поддерживать развитие и храма, и развитие вообще служения в Иудее, и поэтому они сами пошли. Но я бы здесь еще хотел сказать, вы знаете, это были все равно подвижники, миссионеры, те, которые готовы были пожертвовать. Почему я так говорю? Да потому что мы все должны помнить, как трудно переезжать. Кто переезжал недавно, хорошо знает. Когда надо все запаковать, когда надо все когда-то распаковать, и обычно люди, кто переехал, у них до сих пор стоят коробки. А здесь надо было оставить все. Оставить друзей, оставить школу, куда ходят дети, взять только самое необходимое. Здесь у тебя есть сад, люди уже жили, и у них было свое хозяйство, есть и друзья, ты уже знаешь, как работает система, и переехать в город, где все только настраивается. Вы знаете, это подвиг. Кто захочет поехать туда? Добровольно, но были те, и вот здесь смотрите, благословляли их. Это благословение. И вот сегодня хочу сказать, чтобы мы благословляли точно так же всех тех, кто трудится. И благословил народ всех, кто добровольно согласились жить и трудиться в Иерусалиме. И вот давайте посмотрим теперь на эти пять разных групп. Я хотел бы просто так обзорно просмотреть их. Итак, первая группа, это второй стих. Благословил народ всех, которые добровольно согласились жить в Иерусалиме. Это было, как я сказал, непростое дело. Надо было начинать все с нуля, отстраивать, трудиться и заново создавать свою жизнь. Вторая группа. Мы читаем 10-12 стихи 11 главы. Здесь сказано: «И священников, и Едая, сын Иайрава, и Иохин, Сирая, сын Хелки, сын Мишулама, сын Садока, сын Мираофа, сын Ахитува, дочальствующие в Доме Божьем, и братья их, отправлявшие службу в Доме Божьем, 822. Представляете, да? Вот теперь еще раз я повторю. Вторая группа – это были священники. И перечислили всего имена 2-3, а все сказано их было 822. Представляете? То есть 822 человека трудились в храме, у каждого было свое задание, выполняли они это задание, и вот они, конечно, тоже там все было организовано, всех имена не знали, но они совершали свое служение. И вот точно так же, как в нашем молитвенном доме, как в этой церкви, кто-то отвечает за освещение, другой отвечает за микрофоны, третий отвечает за отопление, чтобы было тепло, чтобы было проветрено. Кто-то готовит для того, чтобы подготовить программу. Каждый участвует в своем служении. 822 человека. Я подумал, ух, сейчас бы иметь 822 человека, мы бы развернули это дело. Вот Алексей, точнее Николай Алексеевич, у него больше тысячи членов. Он может воссоздать, как и было тогда в Иерусалиме. У нас в церкви всего где-то 250 членов, хотя собирается на богослужение более 300 человек. Но я поэтому хотел бы и здесь сказать простую вещь. Вы знаете, мы можем только призывать и побуждать, но должно быть внутреннее побуждение прийти и начать служение. Тот, кто играет на музыкальном инструменте, и одна сестра, и вторая, они ни копейки же не получают. Это дар Господу. Каждый, кто приходит в церковь, он должен принести определенный дар. Должен участвовать, благословлять своими талантами, своими делами и сделать нечто. Надо расставить стулья, надо прибраться, надо подготовиться. И это нужно сделать даже на неделе, когда никто не видит. Ну, давайте еще мы прочитаем о третьей группе. Это в 15 стихе мы читаем. А из левитов... Шимая, сын Хашуфа, сын Аврикама, сын Хашафи, сын Ванунья и так далее. Что здесь сказано? Из глав левитов по внешним делам Дома Божия. Вот это очень интересно. Третья группа, которая была назначена, описана в 11 главе. Вот для организации всей работы. Это тоже добровольцы, которые пришли для того, чтобы организовывать в Иерусалиме эту работу. Еще раз повторю. Главы левитов, начальствующие по внешним делам Дома Божьего. Чем они занимались? Это священники или левиты, которые занимались конфликтами, которые возникали. даже судами между семьями или людьми, которые возникали в народе Божьем. Должны знать закон Божий. И чтобы рассудить конфликты, помочь, нужны были те люди, которые это делали. И эта группа людей также участвовала в труде. Хочу сказать, на самом деле очень важно, чтобы внешне церковь выглядела хорошо. И на самом деле люди, которые подходят, они смотрят на внешнее. Освящена ли церковь? Убран ли снег? Все ли здесь опрятно? И особенно, когда входят, смотрят даже на первые вещи. Не валяются ли бумажки? Светло ли? Встречает ли кто-нибудь? Улыбаются? Или здесь все ходят хмурые? То есть, на самом деле, мы чувствуем атмосферу, и вот эти люди, которые работали по-внешнему, я сказал, встречая людей, приглашая их к поклонению Богу, тоже очень важно. И это люди, которые занимаются не для своей славы, но для славы Божией. Давайте посмотрим еще на одну группу людей. Четвертая группа людей – это 17 стих. «И Матфания, сын Михи, и Завдия, сына Хания, Асафа, главный начинатель словословия при молитве». 18 стих. «Всех левитов во святом городе 284». Практически названы два человека, но их было 284. Какое служение? Еще раз повторю. Главный начинатель словословия при молитве. В чем же заключалось это служение? Это служение молитвы. Служение быть на коленях. Молиться о народе Божьем, молиться о стране, молиться о нуждах, молиться о миссионерах, молиться о служителях, молиться... Очень важно молиться, проповедовать слово и молиться. И мы читаем, что был главный, кто организовывал служение молитвы, словословие при молитве. Воздавали славу Богу. Это тоже очень интересно и важно. Я тоже хотел бы обратить внимание, что обычно молитвенники – это те люди, о которых мы ничего не знаем. Мы знаем всего лишь несколько. Тоже хотел бы, наверное, посоветовать следующее, чтобы у каждого из нас были друзья, которые могли бы молиться о нас. Потому что только друг может помолиться так, как никто другой. И надо говорить о своих нуждах. Молитвенники важны. Делитесь своими молитвенными нуждами. С другой стороны, спрашивайте у других. Я вспоминаю, я был в Красноярском крае, вот в небольшой церкви. Я только пришел в церковь. Приветствуем, приветствуем. И тут подбегает одна сестра и спрашивает: «Брат», она подбегает с записной книжкой, «скажите, какие у вас нужды сегодня? Как о вас молиться?» Она видит меня первый раз, но она задает мне конкретный вопрос. «У вас есть молитвенные нужды?» На прошлой неделе я был, точнее, позапрошлой неделе был в Киеве, посещал одну семью. Мы говорили о разном, но самое интересное, они сказали: «Мы хотим о вас молиться. Молиться о вашей церкви». И вот здесь... С одной стороны, мы не должны хвалиться, но нам нужно говорить о нуждах, если люди хотят молиться. И есть такие, я бы сказал, особенные дары в церкви, люди, которые любят молиться. Я еще в своей жизни встречался со многими молитвенниками, и это просто благословение. Хочу сказать, одна из характеристик их в том, что мы иногда молимся и сомневаемся. А человек, который молится, вот сегодня первая была проповедь, нам должно всегда молиться и не унывать. Те, которые молятся, у них нет даже и тени сомнения. Бог отвечает, и Бог ответит в свое время. Мы будем о вас молиться. Не беспокойтесь, Бог ответит. Это люди, у которых такое близкое общение с Богом, которые имеют особую веру. Таких друзей надо иметь, и такие есть и в нашей церкви. Благослови Господь. Потому что мы часто, конечно, в церкви говорим о фестивалях, о проектах, о различных там, мероприятиях, которые проходят в нашей церкви. Но так важно и молиться во всем этом. Так, следующая группа людей, которые были привлечены в Иерусалим. И Неемия руководил этим процессом. 22 стих 11 главы книги Неемии. Давайте посмотрим. Начальником над левитами в Иерусалиме был Узи, сын Вания, сын Хашавии, сын Матфании, сын Михи из сыновей Асафовых, которые были певцами при служении в Доме Божьем. Потому что от царя было о них особое повеление, и назначено было на каждый день для певцов определенное содержание. Ох, какая прекрасная группа! Представляете, что это за группа? Это группа певцов, тех, которые совершали особое служение. Я хочу вам сказать, мы, как иванско-христиане-баптисты, тоже любим молиться, но любим также прославлять Господа в пении. И вот эта группа людей, которые прославляли Господа, значит, мы почитали в молитве до этого, да? А здесь конкретно отвечали за что? За пение. Это люди, которые развивали служение. Там были хоры, и далее мы будем читать о празднике, как они освящали. Праздник освящения был, освящали стены Иерусалимские. Мы прочитаем об этом дальше, уже не сегодня. Но это очень интересная картина. И был начальником над левитами брат, который совершал это служение. Вот посмотрите, мы посмотрели, даже прочитав и просмотрев эту главу, 11-ю. Самые разные группы, самые разные люди. У каждого было свое служение. Мы читаем имя человека и даже не можем его запомнить. Матфания, Узия, другие. Служение, конечно, важно. Есть начальствующий, есть ответственный, который организовывает служение. А имена других даже неизвестны. Сказано, этих священников было 822, тех было больше 200. Те, которые отвечали, еще какое-то количество. И вы знаете, когда мы посмотрим на служение, которое совершается в церкви, то невозможно перечислить этих служений. Много служений. Пусть Господь благословит нас продолжать это служение. И вот теперь просто сделаю заключение из всего, о чем мы прочитали и говорили. Первое заключение я хотел сделать следующее. Любой труд, совершенный во имя Божье, не будет забыт. Любое дело, которое мы делаем во имя не свое, но во имя Христа, во имя Господа, во имя Его славы, не будет забыто. И нам нужно участвовать в служении. Так сказано к евреям 6 главе 10 стихе. «Ибо не неправен Бог, что забыл дело ваше и любовь, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым». Следующий вывод. Вы ценны тем, что спасены Богом. У каждого человека есть таланты, дары, но это не значит, что каждый из нас станет знаменитым. Бог хочет использовать наши дары в свою славу. И вот самое главное и ценное заключается в том, чтобы мы имели общение с живым Богом. Следующее, что я хотел бы сказать. Наша конечная награда будет определена на основании нашей верности. Не на основании того, насколько нас хорошо знали или популярности. И Бог будет судить. Бог судья, и Он определит, кто был верен. Может быть, еще надо сказать несколько слов. Неемия организовал свою команду. И вот хочу сказать, здесь тоже очень важно увидеть, как важно поддерживать друг друга и молиться друг за друга. Короткий пример и скажу вывод. В июне этого года в ЮАР проходил чемпионат мира по футболу. Весь мир обращен был и смотрел, как играли в футбол. И внезапно произошла катастрофа, когда из команд, это футбольная команда Франции, потерпела фиаско и крах и вернулась к себе во Францию. Об этом много писали, я удивился, в чем была причина. Причина в том, что последние 4 года одна из самых лучших команд мировых в футболе, французская команда, начала разваливаться изнутри. Это были прекрасные звезды, если мы берем всех футболистов в отдельности. Они выросли как футболисты, когда-то они были не специалистами, а теперь стали. Но в конце, когда они вышли уже на мировой чемпионат, вдруг, когда они приехали, первая проблема была – непослушание тренеру. Они их ведут на тренировку. Они говорят, а мы не хотим. Да мы все знаем, мы и так уже, мы тренировались достаточно много. Вам нужна тренировка, адаптация. И к этому срывают одну тренировку, вторую, третью. Развал в команде. Команда разваливается на две, на три части. И каждый из этих суперзвезд не приносит успеха своей команде. И в конце концов даже приезжает министр там из Франции, и их отсылает всех обратно, и это полный крах команды во Франции. Хочу сказать, что всегда непросто совершать служение. В церкви точно так же могут образовываться определенные группы. Мы только что прочитали о пяти группах, которые добровольно пришли в Иерусалим. Но все они понимали, что нужно работать, выполняя свое служение в единстве и идти к определенной одной цели. То есть взаимопомощь, взаимоскрепляющие связи, ясная цель и послушание друг другу в любви очень важно. Работать единой командой. Поэтому даже когда о вас и не знают, Господи, благослови Господь, чтобы мы могли в смирении сказать, Господи, Тебе да будет слава. Ну, еще простой вывод. Мы должны помнить о тех служителях, имена которых нам неизвестны. Я начал с истории, когда мы проезжали мимо обелисков неизвестному солдату. Я подумал, в нашем братстве, в истории нашей страны и христианства много таких могил, о которых мы даже и не знаем. Так я был однажды в Челябинске, и брат меня отвез на небольшое кладбище, которое раскрыли недалеко от Челябинска, когда расстреливали священников, и там просто десятки, сотни могил безымянных служителей Божьих. Церковь всегда будет под прицелом, потому что мы проповедуем самую ценную вещь. Но это безымянные люди, которые готовы были совершать служение. Не ради своей славы, но ради Божьей. Помнить об этом. Помнить о тайных служителях, которые совершали служение. Ну и заканчивая, просто хочу сказать, трудитесь и молитесь. Можно быть захожанином в церкви, можно быть прихожанином в церкви, пришли и ушли. Захожанин даже, который готов стать вроде бы и членом церкви, но не готов нести служение, и можно быть настоящим членом церкви, который берет на себя ответственность и начинает трудиться. Помоги нам, Господь, быть членами и служителями Его Церкви. Аминь.